Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. В Эрмитаж возвращены 8 из 200 с лишним похищенных экспонатов. Джордж Буш настаивает на скорейшем принятии резолюции по Ближнему Востоку. В Сочи возбуждено дело о крупном взяточничестве. В Эрмитаж возвращены 8 из более чем 200 экспонатов, об исчезновении которых стало известно на прошлой неделе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
И все это благодаря широкой огласке. Если бы на нескольких сайтах не появился список похищенного с подробнейшими описаниями, добросовестные приобретатели антиквары так и не узнали бы, что купленные ими вещи на самом деле принадлежат одному из главных музеев страны. Как заявляет глава Федерального агентства по культуре Михаил Швидкой, музеи слишком уж увлеклись выставочной деятельностью – в ущерб другому направлению работы.
Мы, конечно, наложим все необходимые взыскания руководству Эрмитажа, которые нужно сделать, безусловно.
Каким будет наказание, Михаил Швидкой не сообщает. Только говорит, что не избежит его и директор Эрмитажа Михаил Петровский. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Челябинском гарнизонном военном суде после длительного перерыва возобновили слушание по делу об издевательствах над рядовым танковым училищем Андреем Сычевым. На заседании в понедельник была представлена видеозапись с показаниями самого Сычева, которую он дал еще в январе в московском госпитале имени Бурденко, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Сычев подтвердил, что главный обвиняемый Александр Сивяков действительно заставил его сидеть на корточках 3,5 часа, после чего несколько раз ударил по ногам. По мнению адвокатов Сивякова, показания потерпевшего ничего не проясняют.
Все вопросы, которые задавались Сычеву при первом и втором допросе, носили наводящий характер. Кроме того, абсолютно противоречивый протокол допроса.
Сказал адвокат Александр Петров. Защита Сычева, напротив, считает представленные сведения исчерпывающими.
Я полагаю, что показания правдивые, исчерпывающие, даны добровольно, все это видно на видеозаписи.
Это был адвокат Евгений Белов. ООН должна как можно скорее принять резолюцию, которая положит конец войне в Ливане, заявил президент США Джордж Буш. Выступая на пресс-конференции, Буш отметил, однако, что США добиваются принятия такой резолюции, которая лишила бы боевиков Хизбаллах возможности и далее подрывать стабильность на Ближнем Востоке.
Резолюция ООН должна разобраться в истинных причинах конфликта, которая заключается в том, что внутри ливанского государства существует другое. Кризис спровоцировало вооруженное движение Хизбаллах. И поэтому в резолюции должна быть освещена эта, самая главная, коренная проблема.
Сказал Джордж Буш. Лига арабских государств направляет в Нью-Йорк своих представителей, чтобы добиться внесения в резолюцию ООН по Ближнему Востоку изменений, предлагаемых Ливаном. Решение принято на экстренном совещании министров иностранных дел стран Лиги, состоявшемся в Бейруте. Ливан настаивает на том, чтобы резолюция предусматривала немедленное прекращение огня и вывод израильских войск с ливанской территории. В российском руководстве продолжают комментировать решение Соединенных Штатов о введении санкций против компаний «Рособоронэкспорт» и авиаконцерна «Сухой», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Начиная с прошлой недели, российские официальные лица по нарастающей реагировали на тогда еще официально неподтвержденные санкции, которые правительство Соединенных Штатов ввело против Рособоронэкспорта и корпорации «Сухой». Сначала это было заявление российского МИДа, потом последовали многочисленные телекомментарии, а в понедельник министр обороны России Сергей Иванов коротко выразил общую точку зрения российского руководства.
Что касается санкций, я могу со всей определенностью сказать только одно. К вопросу нераспространения эти санкции не имеют ни малейшего отношения.
В Федеральном регистре США, куда заносятся все государственные решения, указано, что санкции были введены 28 июля против 7 компаний, среди них и оказались 2 российские, за то, что операции этих фирм подпадали под действие закона о нераспространении оружия массового поражения в Иран. Представители российских оружейных компаний отрицают обвинения в поставках Тегерану материалов, применяемых при производстве такого оружия. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода». Новости.
В Сочи задержаны несколько человек по делу о вымогательстве взяток в ходе подготовки к зимней Олимпиаде 2014. Обвинения предъявлены высокопоставленному чиновнику Сергею Евдокименко и директору Адлерского форелевого хозяйства Виктору Бабию.
Основным лицом группировки являлся заместитель руководителя территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Краснодарскому краю. На сегодняшний день уже гражданин Евдокименко Сергей Сергеевич.
Заявил представитель управления МВД в Южном федеральном округе Сергей Солодовников. Предпринимателю, которого вымогали более 400 тысяч долларов за отказ от прав на земельный участок, обратился в милицию. Мосгорсуд отменил постановление Тверского суда об отказе реабилитировать императора Николая II и членов его семьи. Таким образом, суд удовлетворил жалобу адвоката Германа Лукьянова, представляющего интересы потомков последнего русского царя. Лукьянов сказал:
у нас будут представлены новые доказательства, которые были представлены также в Московский городской суд на обозрение, а именно проект приговора в отношении царской семьи, который вот только недавно мы обнаружили в Государственном архиве Российской Федерации.
Это был адвокат представителей дома Романовых. В июне Тверской суд признал правомерным отказ Генпрокуратуры признать членов царской семьи жертвами политических репрессий, так как решение о расстреле Романовых в 2018 году было принято внесудебным органом. Президент Ирака Джалаль Талабани категорически отрицает, что страна находится на грани гражданской войны. Специальное заявление президента было сделано сегодня. Ему предшествовало выступление в Сенате США командующего американскими войсками в Ираке генерала Джона Абизаида. Абизаид сказал, что столкновения между иракскими суннитами и шиитами достигли высшей точки, и если этому не положить конец, Ирак скатится к гражданской войне. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Радио Свобода поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала мы расскажем о фильмах кинофестиваля в Локарно и неприятностях Мэла Гибсона, романе Владимира Сорокина «День опричника» и выставке, посвященной истории английского масонства. Вы услышите интервью с фотографом Яспером Хроном и обзор российских книжных новинок. Герои рубрики «Короткие истории о любви» Джеймс Джойс и Нора Барнакл. У микрофона Дмитрий Волчек. Синефилы со всего мира съехали в швейцарский город Локарно, где на прошлой неделе открылся знаменитый и очень красивый кинофестиваль. По традиции, вечерние сеансы проходят на главной площади города – Пьяцца Гранде. О фильмах Локарно рассказывает кинокритик Андрей Плахов.
На следующее утро после показа документального фильма «Список Карлы» швейцарского режиссера Марселя Шубаха перед публикой Локарно предстала сама героиня картины «Неутомимая Карла дель Понте». Дискуссия была посвящена балканскому кризису и военным преступлениям. И главной участницей ее была Карла дель Понте, уроженка и гордость здешних мест. Надо признать, что главное качество швейцарской воительницы – непреклонность и отсутствие рефлексии – относится к числу достоинств, переходящих в недостатки, особенно когда речь идет о жанре интеллектуальной дискуссии. На этом фоне гораздо лучшее впечатление произвела героиня другой документальной ленты «Правила закона. Суд в Косово» режиссера Сюзанны Бранштаттер. Это тоже судья, только из Австрии, тоже женщина и тоже имеет дело с югославским конфликтом. Клаудия Фенц назначена судить шестерых албанцев, убивших серба и забивших камнями его старую мать во время этнических волнений 2004 года. Судье с самого начала приходится столкнуться с нравами патриархального общества и вступить в жесткую борьбу полов с албанскими подсудимыми и их защитником. Однако победа судьи не сводится к женскому самоутверждению или торжеству принципов западной юриспруденции, хотя приговор госпожа Фенц выносит суровый. Главный приобретенный опыт героини состоит в том, что она проникает в традиционную судебную систему здешних мест, которая функционирует параллельно государственной. Суд албанских старейшин, институт, который регулирует обычаи кровной мести и делает акцент не на наказании, как западная система, а на примирении и прощении. Фильм ставит в центр вопрос о глубинных целях суда и о самой сути закона, причем европейский путь решения конфликтов, основанный на римском праве, не всегда выглядит оптимальным. С этим фильмом любопытно монтируется другой, показанный в конкурсе «Человек из посольства» грузина Дито Цинцадзе. Немецкий дипломат, работающий в Тбилиси, страдает от одиночества и дисконтакта даже со своими соотечественниками. Он пригревает встреченную на рынке и пытавшуюся обокрасть его девочку-подростка из семьи беженцев. Их чистые отношения, построенные на человеческой симпатии, скоро становятся предметом спекуляций с обеих сторон, и дипломату приходится уехать из страны. Сюжет основан на реальной истории. Правда, там героем был мальчик, а не девочка, но режиссер не решился еще больше обострить моральную провокацию. Самое интересное здесь, впрочем, не в эскалации, так сказать, сексуального скандала, а в показе двойственности ситуации, связанных с политическим патернализмом и гуманитарной помощью. Как и в австрийском фильме, и в картине о Карле Дель Понте, люди с Запада, попадая в мир другой культуры, довольно тупо и формально несут демократию. И только наиболее смелые, чувствительные, любознательные из них осмеливаются соприкоснуться с настоящей реальностью, которая оказывается гораздо сложнее и драматичнее, чем она предстает в политических доктринах и дипломатических инструкциях. Неожиданным и печальным событием фестиваля Локарно стала смерть Даниэля Шмидта, знаменитого швейцарского режиссера, создателя многих замечательных фильмов. И вот вчера на Пьяцца Гранде его поминали показом знаменитой картины «Поцелуй Тоски». Ушел из жизни еще один крупный режиссер европейского кино.
Андрей Плахов из Локарно. Главным героем скандальной хроники в последние дни стал Мел Гибсон. Прокурор калифорнийского городка Малибу предъявил известному киноактеру и режиссеру обвинение в судебно наказуемом вождении автомобиля в нетрезвом состоянии и в наличии открытой бутылки с алкогольным напитком на автомобильном сиденье. 50-летний актер должен явиться в суд Малибу 28 сентября. Если суд признает его виновным, то Гибсону грозит до 6 месяцев тюрьмы. Одновременно ведется расследование, не нарушил ли закон полицейская служба местного шерифа, изменив текст протокола, составленного сразу по следам задержания. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Ян Рунов.
Мел Гибсон мчался в половине третьего ночи на своем новом «Лексусе» по шоссе вдоль Тихоокеанского побережья Малибу, пригорода Лос-Анджелеса, со скоростью более 135 км в час на участке, где скорость ограничена 70 км в час. Патрульный полицейский заставил Гибсона остановить машину. Проверка показала, что актер был пьян. При аресте он вел себя не лучшим образом, высказывая против полицейских и евреев, за что теперь ему пришлось многократно извиняться перед полицией, еврейскими организациями и своими коллегами. Местное полицейское начальство попыталось замять дело, но первоначальный текст протокола с подробным описанием поведения Гибсона каким-то образом попал в руки редактора интернетного новостного издания TMZ.com Харви Левина. Скандал приобрел такие масштабы, что в Лос-Анджелесе была устроена пресс-конференция, на которой речь шла не только о самом Гибсоне, но и о нарушениях полицейской процедуры. В центре внимания журналистов и общественности тот факт, что полицейский протокол, составленный при аресте Мела Гибсона, сильно отличается от более позднего протокола, исправленного по приказу шерифа. В связи с этим слышны обвинения в том, что полиция Лос-Анджелеса покрывает преступления, совершенные знаменитостями, то есть, что один закон для Голливуда, а другой для всех остальных. В отредактированном тексте протокола утверждается, что арест Гибсона прошел без всяких инцидентов, хотя в первоначальном варианте говорилось, что пьяный Гибсон сделал оскорбительное сексуальное замечание в адрес женщины-полицейской, арестовавшей актера, были помянуты недобрым словом евреи, и была попытка припугнуть полицейских, когда Гибсон заявил, что он владеет всем городом Малибу. Но самое главное, как можно утверждать, что арест прошел без инцидентов, если на Гибсона были надеты наручники? Это делается лишь в том случае, если задержанный оказывает сопротивление при аресте, либо если он угрожает полицейским. Значит, инцидент все же был. О результатах предварительного расследования дела Гибсона рассказал представитель правоохранительных органов Лос-Анджелеса Майк Генакко. Мы следим за тем, чтобы к каждому относились в соответствии с законом. Проверка показала, что арест господина Гибсона был проведен в соответствии со всеми правилами. Господин Гибсон был остановлен по подозрению в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии. Проверка подтвердила опьянение. Господин Гибсон был арестован и доставлен в полицейский участок. Все документы с описанием обстоятельств дела были переданы окружному прокурору. Чем можно объяснить, что теперь Мел Гибсон рассылает посылает покаянные письма, просит у всех прощения и все сваливает на проклятый алкоголизм. Эксперты в области киноиндустрии объясняют это не муками совести, а деловыми интересами. Самая главная причина — его кинофильм «Апокалипто», который выйдет на экраны 8 декабря, как раз под «Оскара». В производство фильма Гибсон вложил собственные деньги, как он сделал раньше с фильмом «Страсти Христовы». В «Апокалипто» нет известных актеров. Фильм идет на языке индейцев майо, и публика может пойти на фильм исключительно веря имени Гибсона. Из-за скандала Гибсон может потерять и деньги, и доверие партнеров. Глава киностудии Sony Pictures и ряд других компаний уже выступили с осуждением Гибсона. Тележурналистка Барбара Уолтерс сказала в своей передаче, что больше не будет смотреть фильмы Гибсона. Актер понимает, что голливудские студии будут с ним сотрудничать лишь в том случае, если публика будет смотреть его фильмы. Впрочем, кто знает, может быть, как и с фильмом «Страсти Христовы», скандал-то как раз и вызовет интерес публики к фильму «Апокалипто». Нанятые Гибсоном адвокаты делают сейчас все возможное, чтобы видеозапись поведения актера при его аресте не была показана публике. Это тот редкий случай, когда Мел Гибсон не хочет, чтобы его увидели на экране. Из офиса шерифа Лос-Анджелесского округа сообщают, что видео и аудиозаписи инцидента являются важным свидетельством в случае судебного процесса. Впрочем, эксперты считают, что Мел Гибсон пойдет на внесудебное соглашение и этим избежит открытого суда. История с Гибсоном лишний раз показывает, что в Америке закон один для всех. Всех, в том числе для богатых и знаменитых.
О злоключениях Мела Гибсона рассказывал Ян Рунов. На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Писатель Владимир Сорокин представил в Екатеринбурге свой новый роман «День опричника». Он встретился с читателями, раздавал автографы под звуки военного оркестра. В течение августа книгу можно будет купить только в Екатеринбурге. С Владимиром Сорокиным встретилась корреспондент «Свободы» Светлана Толмачева.
«День опричника» — это не праздник, как можно было бы подумать, глядя на белокаменную кремлевскую стену на обложке и стилизованный под старославянский шрифт в названии книги. «День опричника» — это один рабочий день государева человека Андрея Камяги. Понедельник, начавшийся тяжелым похмельем. А дальше все по плану. Сжечь дотла дом изменника Родины, разобраться с шутами-скоморохами, слетать по делам в Оренбург и Тобольск, вернуться в Москву, отужинать с государыней, а вечером попариться в баньке с братьями-опричниками. Следуя за главным героем, читатель выясняет, во что превратилась Россия к 2027 году, после восстановления монархии и возведения неприступной стены, отгораживающей страну от Запада, говорит писатель Владимир Сорокин.
Ну, я бы не хотел жить, конечно, в такой России. Но как образ она меня занимает и, так сказать, волнует, потому что, в принципе, опричнина вообще это такое яркое, зловещее и сложное явление, которое очень сильно повлияло на русскую государственность вообще. Разделение как государства на опричных и на остальных, мы это ощущаем до сих пор.
День опричника – это нечто вроде модного у российских писателей-фантастов моделирования реальности. То ли сказка про тридевятое царство, то ли страшилка-антиутопия. Да вот только Сорокин не фантаст.
Это вообще моя реакция, так сказать, на как бы современную Россию и на нашу жизнь. Чем хорошо вообще жить писателю в нашей стране? Здесь можно постоянно рассуждать о России, либо в сослагательном наклонении, что было бы, если бы. Если бы немцы дошли до Урала, не дай бог, да? Если бы, например, Сталин умер в 1937 году, если бы не было перестройки и так далее. Либо думать о будущем. Как нам обустроить Россию? Это не мой прогноз, не конспирология, не антиутопия. Это некая фантазия на русскую тему.
На страницах романа «Добрые молодцы-опричники» курят сигареты «Родина», государыня читает книжку Дарьи Адашковой «Зловещие мопсы», глушилки не дают народу православному слушать вражеские радиоголоса из-за Великой Стены. Зато повсюду мода на китайское. С этой страной Россия дружит. Книга написана в несвойственной Владимиру Сорокину манере, почти былинного пересказа. Писателю удается соблюдать этот стиль и в прозе, и в стихотворных фрагментах.
Эта стилистика, в общем, она есть у нас у всех на гипотезе. генном уровне. Надо лишь открыть какой-то краник в себе. У меня это получилось один раз. Я не думаю, что получится второй. Книгой я очень доволен.
Единственный человек, прочитавший «День опричника» еще до презентации, главный редактор екатеринбургского издательства «Уфактория» Александр Бисеров.
«День опричника», безусловно, это некоторая его уже реакция на социальное окружение. Реалистичный текст при всей его, может быть, внешней памфлетности. Книжка чем-то мне напоминает очень знаменитый роман Татьяны Толстой «Кысь». Где-то он с ней даже имеет неявную перекличку, по крайней мере, по форме изложения материала, может быть, частично, то есть обращению к каким-то традиционным формам русского языка.
Остальные поклонники творчества Владимира Сорокина пришли либо за автографами, либо пообщаться с писателем. Пенсионер Юрий Ведерников.
Сорокина люблю за необычность. Но если вот о романах говорить, вот этот роман «Лед», ну, я считаю, замечательный, только уклон какой-то непонятный. Я понимаю, что он кого-то действительно, может быть, и возмущает. У некоторых даже ненависть. А мне он нравится необычностью.
Жительница Петербурга Евгения Трощенкова.
В Санкт-Петербурге, в Мариинском театре, я была на прекраснейшей опере «Дети Розенталя». Значит, об этой опере было очень много споров, но сама опера, прекрасная музыка и либретто Сорокина мне очень понравилась. Я бы хотела сегодня лично с ним пообщаться.
Екатеринбургский писатель Денис Борисов.
Сбылась одна из мечт моей жизни. У меня большая коллекция его фотографий и так далее. Я могу сравнить его с мировыми величинами, и по рангу, причем с моей точки зрения. Это Томас Пинчин, кандидат на Нобелевскую премию в будущем году. Американец великий, написавший «Радугу гравитации» и так далее.
В течение августа новый роман Владимира Сорокина будет продаваться только в одном книжном магазине Екатеринбурга. Издательство «Захаров», где теперь публикуется автор, всю литературу печатает на Урале. Как сообщили в екатеринбургском издательстве «Уфактория», широкой аудитории «День опричника» будет представлен на Московской международной книжной ярмарке в начале сентября.
С Владимиром Сорокиным и его поклонниками говорила Светлана Толмачева. Продолжит тему обзор российских книжных новинок. Книга Питера Гринуэя «Золото» и кулинарная энциклопедия Сталика Ханкишиева «Казан, мангал и другие мужские удовольствия». Таков выбор Алексея Кузнецова.
Есть ассоциации, возникающие почти автоматически. Порой их намеренно добивается художник, писатель, режиссер, словом, талантливый творец, любящий подтексты и надтексты. Но иногда в роли творца выступает ее величество реальность, и в этом случае прочим творцам приходится почтительно отступать в сторону, поскольку некоторые сопоставления почти всегда вызывают обвинения в надуманности и классическую формулу профессиональных критиков. Так не бывает. Сомневающимся предлагаю проверить себя, посмотрев заключительную сцену фильма Питера Гринуэя «Повар, вор, его жена и ее любовник». В ней жена предлагает своему мужу, гурману, садисту и убийце, отведать приготовленное по всем правилам кулинарного искусства тело убитого им своего возлюбленного. А после, пережив несомненный культурный шок, посмотрите на глянцевую суперобложку книги Сталика Ханкишиева «Казан, мангал и другие мужские удовольствия». Эффект превзойдет все ожидания, поскольку помимо и после чисто физиологических эмоций на вас вдруг обрушится культурный шок почище первого. Имена давно и прочно знаменитого кинорежиссера Питера Гринуэя и пока еще не вошедшего в глобальную историю фотографа и кулинара из Ферганы Сталика Ханкишиева внезапно встали в один ряд, как только в нынешнем году в России вышли их книги. «Казан, мангал и прочие мужские удовольствия» — это книга Ханкишиева, выпущена издательством «Калибри» с истинно раблезианским размахом в виде огромного, тяжеленного и переливающегося яркими цветами тома, как и полагается кулинарной книге, претендующей не просто на описание рецептов. Нет, это всего лишь первая цель. Далее идет прямое влияние на физиологию в виде возбуждения аппетита, а затем уже и философичность в духе всех великих гурманов и кулинаров человеческой истории. Книга Питера Гринуэя «Золото» вышла в издательстве «Иностранка» в весьма скромном, почти карманном формате, словно бы подчеркивающем значение для мировой истории слова, вынесенного в заглавие. Гринуэй, так сказать, противопоставил ханкишиевской кулинарии историю, а вернее 101 историю про золото. Эта часть более масштабная, каждого мультимедийного проекта знаменитого британца, включающая в себя книги, фильмы, компакт-диски, интернет-сайты, телесериал и много чего еще. Под названием проекта «История урана», химического элемента, определившего, по мнению Гринуэя, современную историю после 1945 года. Соответственно, другой элемент, золото, определял жизнь человечества до падения нацистской Германии. 100 коротких новелл рассказывают историю слитков золота, обнаруженных в разбитой машине около города Бальцана. Сумасшедшее, невероятное нагромождение событий на деле оказывается почти бесстрастным и порой натуралистическим пересказом. Все случайно сходится в одну точку времени и пространства. Подобный прием в литературе не нов. Вспомнить хотя бы «Мост короля Людовика Святого» Томтона Уайлдера. Гринуэй использует этот прием, последовательно проводя золотые вещи и слитки через хаос, и, наверное, надеясь в итоге выстроить из этого хаоса хоть какое-то подобие космоса.
Ювелир из Геттингена держал золотые слитки в личном сейфе Гвитхаймского банка, на который однажды случайно упала бомба с американского бомбардировщика, возвращавшегося в Англию после авианалета на Лейпциг. То, чего не доделала бомба, довершили мародеры. Один слиток попал в Прагу, а потом совершил замысловатое путешествие. 1950 год – Стамбул, 53-й – Гонконг, 56-й – Осака. В промежутках он переходил из рук в руки, в обмен на 20 тысяч рублей старыми бумажками, 3 ручных пулемета, дневную кормежку, 3 солдат-албанцев, образование для девушки в Кембридже, 1,5 месяца бесплатного секса в крымском борделе, личную библиотеку Ленина, предприятие по выпуску пижам и контрацептивов, 40 тонн фармацевтической продукции в Вене, что, возможно, подсказало Грэму Грину сюжет романа «Третий человек», сеть ресторанов, рыболовную лодку, молокозавод и службу авиаперевозок, базирующуюся в Макао.
Жонглирование сюжетами, человеческими судьбами и смертями очень быстро превращается у Гринуэя в некий реестр. Вначале ждешь, что событие выстроится в цепочку парадоксальных и трагических причинно-следственных связей. Затем понимаешь, что никакого особого генерального плана тут не получается. Произвольное переплетение событий не может по определению сложиться в причудливый узор, как ни объединяя его сквозными персонажами и золотыми слитками. Возможно, именно в этом фатализме и скрыт замысел Гринуэя, сдобренный надеждой на то, что с ураном у человечества получится лучше, чем с золотом. Ну и, конечно, не обошлось без кулинарии. Почти каждая новелла завершается пассажем о том, что в итальянском городе Бальцано совершенно не умеют готовить спагетти. В сущности, за это книгу Гринуэя можно назвать антикулинарной антиутопией. В свою очередь, труд Сталика Ханкишеева претендует на нечто большее, чем простой список рецептов и фотографий блюд, по ним приготовленных. Современный культ кулинарных шоу не мог не вызвать к жизни такую фигуру и такую попытку абсолютизировать еду. Тем более, что восточная традиция тому прекрасно способствует. Книга Ханкишеева – приглашение взглянуть на мир древней культуры, вдохнуть ароматы разных стран и в буквальном смысле слова пропустить через себя традиции разных народов. Сам автор, впрочем, о назначении книги говорит вполне скромно.
Книга создана на основе моих рецептов, которые я писал в режиме свободного доступа, вот просто так в интернет. Из развлечения я общался с другими людьми на кулинарных всяких сайтах, на кулинарных конференциях и писал туда свои рецепты. В конце концов, когда-то количество переросло в качество, их накопилось так много, и к ним стали обращаться так часто, и их стали так часто упоминать в интернете, что на них стали обращать внимание некоторые издатели, и вот лучше всех обратил внимание на них Сергей Пархоменко и глава издательства «Калибри». Сергей Пархоменко предложил мне сделать из моих рецептов большую серьезную книгу. Помимо рецептов, к тому времени я начал фотографировать то, что я готовлю. Как оказалось, фотографировать я очень быстро научился, достаточно прилично, но я не знаю, мне неудобно самому это оценивать, но вот людям нравится. Мы решили, что эта книга должна быть сквозным повествованием. То есть это не просто вот должен быть набор рецептов, да, а это повествование даже не совсем узбекской кухни, а кухни Средней Азии, и все, что ее окружает, и все, что на нее повлияло, и все кухни, которые с ней соседствовали, которые оказали влияние на среднеазиатскую кухню. Ну и в конце концов, это просто мой взгляд на кухню.
Рецепты в книге Сталика Ханкишеева соседствуют с рассуждениями о значении казана в судьбах кочевых цивилизаций, байками про то, как автор выманивал рецепт у каракалпаков, обещая им взамен восстановление Советского Союза, легендами о происхождении бухарских евреев и советами вовремя употребить стопку холодной водки. Все это сумасшедшее многообразие вполне соответствует уровню восприятия современного человека, знакомого с бессистемным безумием интернета. Информация переваливается через края любого сосуда, стремящегося передать ей хоть какую-то форму. Так тесто неудержимо лезет наружу из кастрюли, хотя крышка ее надежно прикрыта старой. старым чугунным утюгом. И неважно, кто выступает в роли этой крышки с грузом, Ханкишиев, радостно делящийся с миром своими кулинарными чудесами, или Гринуэй, подобно алхимику, вычисляющий скрытые пути трансмутации золота в веренице ужасов мировой войны. Космос у них получается разный, вкусный и красочно-восточный у Ханкишиева или кровавый и мрачный европейский у Гринуэя. Но, кажется, готовить спагетти в Бальцано, несмотря на все их усилия, так и не научились.
Обзор российских книжных новинок подготовил Алексей Кузнецов. Далее в этом выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» интервью с куратором выставки об истории английского масонства и голландским фотографом Яспером Хруном, герои рубрики «Короткие истории о любви» Джеймс Джойс и Нора Барнакл. После рекламы и выпуска новостей.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Массовое исчезновение экспонатов из Эрмитажа. Редкий случай или печальная повседневность российских музеев. Тему сохранности культурного наследия страны обсуждаем с Владимиром Енишерловым, главным редактором журнала «Наше наследие». Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. ООН должна как можно скорее принять резолюцию, которая положит конец войне в Ливане, заявил президент США Джордж Буш. Буш отметил, однако, что США добиваются принятия такой резолюции, которая лишила бы боевиков Хизбаллах возможности и далее подрывать стабильность на Ближнем Востоке. Лига арабских государств направляет в Нью-Йорк своих представителей, чтобы добиться внесения в резолюцию ООН по Ближнему Востоку изменений, предлагаемых Ливаном. Премьер-министр Ливана дал непроверенное сообщение о жертвах израильской бомбардировки селения Хула на юге страны. В селении погиб один человек, а не 40. Израильская авиация возобновила бомбардировку южных пригородов Бейрута. Боевики Хизбаллах вновь обстреляли ракетами север Израиля. В Сочи задержаны несколько человек по делу о вымогательстве взяток в ходе подготовки к зимней Олимпиаде 2014. Обвинения предъявлены высокопоставленному чиновнику Краснодарского края Сергею Евдокименко и директору Адлерского форелевого хозяйства Виктору Бабию. В Челябинске возобновили слушание по делу об издевательствах над рядовым танкового училища Андреем Сычевым. На заседании в понедельник была представлена видеозапись с показаниями самого Сычева, которую он дал еще в январе в московском госпитале имени Бурденко. В России ежегодно регистрируется от 50 до 100 краж из музеев, сообщил руководитель Росохранкультуры Борис Боярсков. Глава агентства по культуре и кинематографии Михаил Швидко заявил, что на руководство Эрмитажа, где из хранилища исчезли более 220 экспонатов, будут наложены взыскания. В зоне грузино-юго-осетинского конфликта при обстреле ранены несколько грузинских полицейских. Огонь по машине с полицейскими открыли неизвестные в масках. Мосгорсуд отменил постановление Тверского суда об отказе реабилитировать императора Николая II и членов его семьи.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. Одна из самых интересных и необычных выставок этого лета открылась в Лондоне. Она посвящена истории английского масонства. На выставке «Холл в саду» побывала корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Англия – родина масонства. Масонские клубы или ложи вольных каменщиков, как они себя называли, возникли в Англии еще в XVI веке. В 1717 году в Лондоне была создана Великая ложа Англии, объединившая местные ложи. К концу XVIII века фримасонство распространилось на другие европейские страны, в том числе и Россию. Свои ритуалы и традиции масоны заимствовали у средневековых цеховых братств и мистических орденов. Масоны стремились создать тайную всемирную организацию с утопической целью мирного объединения человечества в религиозном братском союзе. Freemasons Hall в Лондоне, где открылась выставка, посвященная истории масонства, является центром английского масонства на протяжении последних 230 лет. Это резиденция Великой Ложи Англии, самой старой масонской ложи в мире, объединяющей более 1000 местных масонских лож. В Британии насчитывается более 300 тысяч масонов. Часть выставки размещена в музее и библиотеке, помещения которых находятся в отдельном здании, так называемом «Холле в саду», монументальном архитектурном шедевре в стиле ар-деко, выстроенном в 1933 году. На выставке представлены не только предметы масонских ритуалов, портреты глав Великой Ложи и исторические документы масонского движения, но и партитуры музыкальных произведений, написанных знаменитыми композиторами-масонами от Моцарта до Типпета специально для масонских церемоний. Там же экспонируются живопись и рисунки художников-масонов, начиная с XVIII века и до наших дней. Во время выставки, которая продлится до конца октября, проводятся лекции и семинары, на которых кураторы экспозиции знакомят посетителей с историей движения вольных каменщиков. О цели выставки рассказывает ее куратор Марк Деннис.
Ее цель – заставить людей осознать ценности, исповедуемые масонством, и насладиться одним из самых замечательных лондонских зданий, построенных в стиле ар-деко. Многие даже не осознают, что можно просто прийти на выставку и познакомиться с чем-то, что на протяжении более 300 лет было в центре истории их страны.
Как можно стать масоном? Что для этого нужно предпринять?
Вы должны быть мужчиной, порядочным, добродетельным человеком и верить в Бога. Если у вас есть знакомый масон, вы можете заручиться его рекомендацией. Если нет, адреса и телефоны всех масонских лож имеются в телефонных справочниках. Можно позвонить, и вас пригласят на собеседование. И если вас признают подходящей кандидатурой, то внесут в список потенциальных кандидатов, по каждому из которых проводится голосование членов ложи.
Существуют ли при приеме в ложу какие-либо ограничения, скажем, по национальному или религиозному признаку?
Нет, мужчина, исповедующий любую религию и принадлежащий к любой расе, может стать членом английской ложи.
Платят ли масоны членские взносы?
Да, существует ежегодный взнос для оплаты административных расходов Великой Ложи. Местные ложи также взимают собственные членские взносы. Они варьируются от ложи к ложе. В некоторых ложах взимают очень умеренную плату. Другие ложи, расположенные в более роскошных зданиях и несущие большие расходы, требуют более высоких взносов. Так что в разных ложах взносы могут значительно отличаться.
Кто из известных англичан был масоном?
В наших рядах были такие люди, как знаменитый политик сэр Уинстон Черчилль, масонами были члены королевской семьи, включая короля Георга VI, многие известные актеры, такие знаменитые ученые, как сэр Джозеф Бэнкс, такие военные, как фельдмаршал Китченер, полководец начала прошлого века. В то же время среди масонов много и незнаменитых людей.
А могут ли женщины вступать в масонские ложи?
Ложи, объединенные в Великую Ложу Англии, не принимают женщин. Это очень старая организация, и в то время, когда она создавалась, женщина не играла той роли в обществе, которую она играет сейчас. Однако уже на протяжении более 100 лет существует женское масонство. Но это движение полностью отделено от мужских организаций. Впрочем, иногда возможны и совместные сессии, когда женщины хотят использовать те же ритуалы и церемонии, что и мужчины.
Значит ли это, что с точки зрения масонского статута женское масонство, в отличие от мужского, нелегитимно?
Нет, но в настоящее время масоны-женщины общаются с мужскими ложами лишь на административном уровне. Они не посещают заседания друг друга и не используют совместно здания.
Чем вы объясняете традиционную таинственность деятельности масонских организаций?
Дело в том, что посвящение в масоны включает серию ритуалов, которые представляют собой разновидность эзотерического знания, требующего подключения всех органов восприятия. Вы ведь не будете рассказывать кому-то сюжет пьесы или фильма до их просмотра. Так и здесь. Все ритуалы должны оставаться конфиденциальными. В ранний период масонства места инициации оставались как бы за пределами нашего мира. В них все люди были равны, и там они могли без страха обсуждать свои проблемы.
Действительно ли британские масоны обязаны сообщать властям о членстве в ложе?
На самом деле все наоборот. С 1799 по 1966 год мы должны были ежегодно отправлять властям полный список масонов, потому что закон запрещал создание тайных организаций. Однако в 1966 году тогдашний лейбористский премьер-министр Гарольд Вильсон упразднил этот закон, потому что он часто использовался против трэд-юнионов. Так что с 1966 года английским масонам уже не нужно заявлять властям о своем членство.
На вопросы Натальи Голицыной отвечал Марк Деннис, куратор, проходящий в Лондоне выставки, посвященной истории английского масонства. И еще одна необычная выставка. Как деревенский парень, увлекающийся брейк-дансом, становится неонацистом? О молодежных субкультурах корреспондент «Свободы» Софья Корниенко беседует с автором новой амстердамской фотовыставки о неонацизме.
Фотовыставка под лаконичным названием «Джеффри» – результат двухлетнего наблюдения за бельгийским подростком, который из брейк-дансера превращается в неонациста. Джеффри 19. Ему хотелось сделать татуировку с черепом СС на груди, но владелец салона отказал. Зато теперь Джеффри под свежим пластырем в половину грудной клетки татуировка железного немецкого креста. Его 16-летняя девушка Карен считает, что это круто – иметь парня-неонациста. Фотограф запечатлел их в любовных объятиях на Джеффриной кровати, рядом с нацистскими флагами и огромным розовым плюшевым медведем. А недавно Джеффри, безработный и исключенный из школы, в раз заменил все свои нацистские флаги на сувениры правоцентристской партии «Вламсбиланг». Так легальнее, говорит фотограф Яспер Хрун.
Джеффри считает, что все иностранцы должны покинуть страну. Также считает и партия «Вламсбиланг». Джеффри использует соответствующие его взглядам атрибуты и символы. Однако стоит его порасспрашивать поподробнее на тему расизма. Я с ним дискутировал на эту тему. Я спросил его, как же так, ведь тогда придется уехать и турецкому булочнику, который тебе так нравится. Ну, хорошо, пусть турецкий булочник останется, ответил Джеффри. Но, Джеффри, разве ты не знаешь, что говорил Гиммлер? Если немцы оставят хоть одного еврея в Германии, скоро их будет 16 миллионов. Про это Джеффри ничего не знал. Я спросил его, считает ли он так же, что все евреи должны быть уничтожены. Он сказал, да, должны остаться только немцы, голландцы и бельгийцы, как одна раса. Тогда я ответил, ну как же так, Джеффри, ведь самое массовое движение скинхедов и самое большое сообщество неонацистов в Америке. Ой да, я забыл, сказал он. То есть он не задумывается о смысле того, во что верит. Он только повторяет все время, что иностранцы должны уехать, а копнешь поглубже, и экстремизм отступает.
Интересно получается, ведь и молодой мусульманский иммигрант, которого Джеффри так хочет выдворить из страны, примыкает к фундаменталистскому движению прежде всего из-за нехватки того же сознания принадлежности к некой общине, традиции, группе. То есть по той же причине, что и Джеффри, деревенский парень, сын бесформенных недалеких родителей, становится неонацистом. Все один экзистенциальный конфликт современного общества.
Да, ему, безусловно, не хватает чувства принадлежности к некой традиции, к группе. Но он не задумывается о мусульманских экстремистах. Он только вбил себе в голову, что не может устроиться на работу, потому что его место занимает какой-нибудь марокканец. А марокканец думает наоборот. Только казус в том, что Джеффри не нужна эта работа. Он вообще не хочет работать. Но принадлежать к некой группе людей ему хочется. Поэтому он был танцором, танцевал брейк-данс, а через несколько лет он, возможно, станет панком.
Почему же именно неонацизм?
Это стиль жизни, причем не требующий изобретательности. Все, что требуется, это думать, как тебе говорят, одеваться по определенному шаблону и говорить определенные вещи. Быть принятым в круг неонацистов гораздо проще, чем, например, в студенческий круг. Там еще надо учиться, как-никак.
После того, как в детстве многочисленные операции на сердце изуродовали Ясперу Хруну грудную клетку, он стал обращать особое внимание на нетронутую белизну детской груди. Почему дети и подростки?
Меня занимают две группы – молодежь и представители субкультур. Чаще всего эти группы пересекаются. Большинство приверженцев стиля готик, большинство неонацистов – молодежь. Однако я исследовал и другие течения, снимал транссексуалов в Буэнос-Айресе, например. Сам я не принадлежу никакой субкультуре и никогда не принадлежал, поэтому и изучаю их. Подростки интересны тем, что от них исходит столько энергии, они полны перемен. Как тот же Джефф, Джеффри, который только что был брейк-дансером и вдруг стал неонацистом. Такое со взрослыми редко случается. Пубертатный период – время контрастов, и Джеффри – это только один пример. В Лондоне я фотографировал молодого человека, который в течение недели учится в университете, а на выходные становится секс-игрушкой для старших мужчин. Вот фотографии.
Студент на кухне с отцом. На другой фотографии, связанной с жесткой веревкой, с чужим лысым мужчиной.
Его зовут Роб. Бледный английский паренек с огромными глазами и мелкими чертами лица. Он говорит по-китайски, по-японски, по-французски и по-английски. Очень способный, умный, но в то же время сексуальный раб.
С голландским фотографом Яспером Хруном беседовала Софья Корниенко. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В возрасте 90 лет в Австрии умерла Элизабет Шварцкопф, последняя из великих оперных див 20 века, наряду с Марией Каллас, Викторией де Лос-Анхелес и Ренатой Тибальди. Слово корреспонденту «Свободы» Юрию Векслеру.
Элизабет Шварцкопф родилась в Польше, училась вокалу и впервые вышла на оперную сцену в Берлине. Это было в апреле 1938 года в «Парсифале» Вагнера, в партии «Второй девы цветка» в «Волшебном саду», куда попадает главный герой. Первый настоящий большой успех пришел к ней спустя 2 года в партии Цербинетты в опере Рихарда Штрауса «Ариадна на Наксосе». В 1942 году по приглашению дирижера Карла Бема Шварцкопф перешла в Венскую штатс-оперу, откуда после войны началась ее мировая карьера. Серебряным, как считали многие, был тембр ее голоса, и серебряная роза из оперы Рихарда Штрауса «Кавалер Росс» могла бы быть ее символом. В этой опере Шварцкопф спела 2 партии до того, как в 1947 году на Зальцбургском фестивале ей было сделано неожиданное предложение спеть на замену без репетиции партию герцогини жены маршала. Элизабет Шварцкопф вспоминала позднее. «Это был счастливый случай, и это был триумф, которого у меня не было ни до, ни после. Это был триумф моей жизни». Партию герцогини Элизабет Шварцкопф пел на протяжении многих лет на главных сценах мира – «Ла Скала», «Ковент-Гарден» и «Метрополитен». «Время – это чудесная вещь. Ты живешь, и оно как будто исчезает. Но потом вдруг ты начинаешь чувствовать только его». Элизабет Шварцкопф была идеальной исполнительницей многих партий в операх Моцарта и Рихарда Штрауса. К счастью, сегодня можно убедиться в величии Шварцкопф. Она была одной из первых в мире, кто прославился своими совершенными, как оперными, так и камерными записями. Более 25 послевоенных лет Шварцкопф царила на сценах и фестивалях мира. С 1951 по 1979 год она прожила в Лондоне. У нее было несколько излюбленных партий, которые она пела чаще всего, и тем не менее разнообразие ее спетого и записанного удивило в конце жизни ее саму. Она, например, в сентябре 1951 года спела в театре «Ля Феничи» в Венеции главную партию «Н» в первом исполнении оперы Стравинского «Похождение повесы». Петь в опере Шварцкопф перестала в 1972 году, а свой последний концерт дала в 1979. В этот год смерти ее мужа, директора концерна Эми Вальтера Легги, человека, сыгравшего неоценимую роль в развитии творческой личности Шварцкопф и в ее послевоенной карьере, она написала свои воспоминания и переключилась на педагогическую деятельность. Среди ее учеников выдающийся певец нашего времени – баритон Томас Хэмпсон. В 1982 году австрийский историк нашел документы и опубликовал до тех пор скрываемый Шварцкопф факт ее вступления в 1940 году в Берлине в партию национал-социалистов. Ей было тогда 25 лет. Элизабет Шварцкопф сказала тогда: «На втором году моей работы в опере мне сказали, вы получите хороший контракт в амплуа субредки в колоратурных партиях, но только если подпишете заявление». Сказать, что она это сделала из сугубо прагматических карьерных соображений, было бы не совсем верно. Надо знать, что у Шварцкопф было особое отношение как к своему дару, так и к пению и музыке вообще. «Эта профессия очень важна. Она принадлежит единственному искусству, упомянутому в Библии – священной музыке. Я считаю, что если тебе дано музыкальное дарование, и это подтверждено педагогами, то ты и думать не должен о какой-нибудь другой профессии. Ты должен служить своему дару, в этом твоя обязанность. И это не имеет с карьерой, чудовищное слово, ничего общего. Твоя задача – служить музыке.
Das muss man nicht, sondern man will eben Musik machen.
Юрий Векслер о Элизабет Шварцкопф, скончавшейся в Австрии. Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает рубрика Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви». Ее герои Джеймс Джойс и его жена Нора Барнакл.
Июня 1904 года писатель Джеймс Джойс познакомился с горничной отеля «Финн» в Дублине Норой Барнакл. Автор самого знаменитого интеллектуального романа XX века, написанного почти 20 лет спустя после этого знакомства, встретил женщину, ставшую впоследствии его женой. Любовный же роман между Джойсом и Норой завязался меньше, чем через неделю. Писатель Пётр Вайль.
Он с ней познакомился на улице, что называется, снял. Вот. И через 6 дней они встретились, назначили свидание возле Мэрион Сквер. Кстати, там жили родители Оскара Уайльда. И у них состоялось первое свидание 16 июня 1904 года. Это и есть тот день, тот единственный день, во время которого происходит все действие Улисса. Это так называемый Бумсдей по имени главного героя Леопольда Боума, который отмечает весь литературный мир. И каждый год 16 июня туда, в Дублин, съезжаются любители литературы, устраиваются всяческие праздники. Я был там однажды 16 июня. Это невероятно интересно, когда ходят костюмированные люди, читают куски из этого романа. То есть он день своего первого свидания с будущей женой сделал временем действия главного романа 20 века. Уже тут можно поставить точку и сказать, что вот что такое для него была Нора и что такое Нора Барнакл для литературы 20 века.
Нора Барнакл родилась в семье печника и белошвейки на западе Ирландии. Ее родители были католиками. Когда Норе было 14, ее мать выгнала мужа из дома за пьянство. 5 лет спустя из дома выгнали уже саму Нору за роман с протестантом. К моменту знакомства с Джойсом Норе Барнакл было 20, Джойсу уже исполнилось 22 года. Он был начинающим писателем, а на жизнь зарабатывал преподаванием в школе и пением. У него был прекрасный тенор. В том же 1904 году Нора вместе с Джойсом покинула Ирландию. Они поселились в Италии, в Триесте.
У Джойса были очень причудливые отношения с родиной. Он и ненавидел, и любил такой тяжелый Эдипов комплекс по отношению к Дублину и к Ирландии. И в конечном счете он в 1904 году покинул Ирландию, возвращался туда всего 2 раза на очень короткий срок, фактически жил в изгнании. И ненавидел, и любил. И он персонифицировал Нору в Ирландии. Он даже писал ей в письмах: «Ты моя маленькая странноглазая Ирландия». То есть он родину перенес на женщину, на жену. И ее воплотил, тем более, что она была с Запада. И вот эта самая любовь-ненависть по отношению к родному городу и родной стране находила свой выплеск в отношении к жене.
Эти отношения складывались довольно сложно, они были полны страсти. Письма, которые Джеймс и Нора писали друг другу, переполнены эротическими фантазиями и непечатной лексикой. Бренда Медокс, автор биографической книги «Нора», по которой в 2000 году был снят одноименный фильм, поражалась, что Нора Барнакл, получившая лишь школьное образование в монастыре Милосердия, оказалась Джойсу достойной конкуренткой и, по собственному признанию писателя, нередко его превосходила. Пётр Вайль.
чтение писем Джойса к Норе — это вообще отдельное какое-то такое произведение. Он просто преисполнен страсти и ревности, совершенно непристойные письма, то есть нецензурная лексика там через слово, как в современном российском кино.
«Бок о бок с возвышенной любовью к тебе и внутри нее есть дикая животная страсть каждому дюйму твоего тела, каждой потайной и постыдной его части. Моя любовь к тебе позволяет мне и молиться духу вечной красоты и нежности, отраженной в твоих глазах, и распластать тебя под собой на мягком животе и отработать тебя сзади, как кабан свинью».
Одно из подобных писем Джойса Нори было продано в 2004 году, в год столетия Блумсдея, с аукциона Сотбис за $445 000. Это цена — мировой рекорд для писем, проданных с аукциона.
«Наверное, мой смычок для тебя недостаточно велик. Помню, как ты приникла к моему лицу и нежно шептала: «Проткни меня, милый, проткни».
Джойс просил Нору хранить его письма в тайне и никому не показывать. Исследователь законов о непристойности в применении к литературе Эдвард де Грация в своей книге «Девушки оголяют колени везде и всюду», опубликованной в 1992 году, пишет: «Джойс боялся, что после чтения писем Нора так возбудится, что отдастся кому-нибудь другому». Джойс сильно ревновал жену, постоянно подозревал в измене, что отразилось в его литературе.
Кажется, он подозревал ее совершенно безосновательно. Но, естественно, отсюда и вырос образ Леопольда Блума, который выслеживает подубленную свою неверную жену. Жена Леопольда Блума действительно ему изменяла, жена Джойса, Нора Барнакл, кажется, ему нет.
Нора Барнакл – прототип Молли Блум, главной женской героини романа «Улисс», Петр Вайль.
«Улисс» – это образцовый путеводитель по Дублину. То есть можно просто с этой книгой, но только, конечно, отсекая огромные интеллектуальные куски джойсовской эрудиции, можно пройти по Дублину и узнать его как не из какого там, не знаю, специально путеводительского издания. Вообще Джойс жил в 15 местах Дублина. И его современники рассказывают, как он работал над этим романом, держа перед собой просто открытую карту Дублина и справочник «Весь Дублин» на 1904 год. И все, что закручено в этом романе, все построено вокруг Норы.
Сама Нора на вопрос о том, не она ли выведена в образе Молли Блум, ответила категорично: «Нет, она же намного толще меня». Исследователи отмечают, что Джойс и Нора были людьми с очень разными интересами и вкусами. Нора была долгое время довольно равнодушна к творчеству Джойса, считая, что он лучше поет, чем пишет. Важной причиной охлаждения в отношении Джойса и Норы стала болезнь их дочери Люсии.
У него очень тяжелая была потом ситуация. У них был сын и дочь. Дочь психически ненормальная. У него был тяжелый роман с Сэмюэлем Беккетом, Нобелевским лауреатом по литературе. И Джойс это все страшно переживал. И сами отношения с Норой были тоже не вполне такие естественные. Они, в конце концов, они поженились за год до рождения внука. Все было не как у обычных людей, но на то он и гений.
Свадьба Джеймса Джойса и Норы Барнакл состоялась в 1931 году. По мнению некоторых литературоведов, заключение брака было исполнением воли отца Джойса, который скончался меньше чем полгода спустя. Нора прочла роман «Улисс» лишь после смерти мужа в 1941 году и, по-видимому, оценила высоко, о чем можно судить по ее словам в адрес Андре Жида, не восторгавшегося литературным даром Джойса. «Знаете, если ты была замужем за величайшим писателем современности, разве можно помнить всякую мелочь?» Нора Барнакл пережила мужа на 10 лет. На ее похоронах священник произнес над гробом речь, в которой была и такая фраза: «Она была великая грешница». Oh,
gentle breeze, will you carry...
«Короткие истории о любви» Марьяны Арзумановой. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Вупчик.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Резолюция не предполагает на первом этапе полного вывода израильских войск.
Слава богу, что цистерны были без топлива.
Что сейчас самое главное? Чтобы в стране все было хорошо.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Единственная участь, которой заслуживает ядерное оружие, быть уничтоженным.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека в России, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в час ночи и в воскресенье в 7 утра.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании.